«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня еще один беглый российский бизнесмен стал героем криминальных сводок. На этот раз миллиардер, некогда Сергей Полонский, задержан в Камбодже по запросу российской стороны, которая объявила его в розыск. И дело экс-миллиардера и репутацию российского бизнеса в связи с этим мы обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» Ираком Муртазиным. Добрый вечер, Ирак. Редактором сайта форума «Маскару» Анатолием Барановым. Добрый вечер, Анатолий. Они оба в нашей студии. Вопрос Ираку Муртазину. Вот вы давно ведете расследование деятельности Полонского. Насколько типичный его случай для вообще вот этого российского девелоперского криминалитета?
Нет, ну... Давайте начнем с того, что вообще весь строительный бизнес, строительный комплекс, он ведь изначально был так, как бы это помягче сказать, коррупционно емкий. То есть войти в строительный рынок без хороших связей во властных структурах практически невозможно было. Я имею в виду то время, когда этим бизнесом начал заниматься Полонский. А тем более приехать там... Ну, пусть даже из Питера в Москву, не имея никаких связей, вдруг получить там хорошие землеотводы, получить подряды на строительство, быстро согласовать эти стройки и начать строить. В общем-то, это без коррупционных связей, уверяю вас, это просто невозможно было. Я думаю, что Сергей Юрьевич как раз стал заложником вот той ситуации, когда, ну, как говорят, прикармливал. Я думаю, скорее всего, там прокурорских там... товарищи там, из властных структур. И в какой-то момент он потерял связь с реальностью. Просто вот потерял связь с реальностью и начал думать, что он схватил Бог за бороду, ему все нипочем. И вот эта потеря связи с реальностью привела к тому, что он сам себя загнал в такую ситуацию, с которой, в общем-то, я не знаю, как он будет выбираться. И мне, честно говоря, на сегодняшний день Полонского просто по-человечески жалко. Потому что весь ход развития событий, вот буквально вообще-то последние там месяца 3-4, указывает на то, что Полонский, в общем-то, начал говорить. Начал говорить про людей, которые ему в разные там периоды его жизни серьезно помогали. Я думаю, что сегодня в связи с арестом Полонского очень у многих людей в Москве, включенных властью, будет беспокойная ночь. Они сегодня будут пить Волокордин там и смогут уснуть только используя снотворное, потому что если Полонского привезут в Россию и он начнет говорить, это чревато еще серьезным таким коррупционным скандалом. Ну, если не масштаба там дела оборонсервиса, то довольно-таки громким делом. И я думаю, что у этих людей есть серьезная возможность не допустить приезда Полонского в Россию. Думаю, они очень заинтересованы сделать так, чтобы Полонский не оказался в бутырке там или в матросской тишине. Поэтому я сегодня еще днем написал, что посольство России в Камбодже должно сделать все, чтобы Сергеем Юрьевичем не произошло непоправимое. То есть надо добиться, чтобы он сейчас до экстрадиции находился в камере с видеонаблюдением, чтобы потом не говорили, что там повесился на подтяжках или там головой бился об стенку и трагически погиб. Я считаю, что его жизни угрожает сегодня серьезная опасность.
Да, давайте, да, Анатолий, спросим, как по-вашему вот такого рода люди, которые сделали свое состояние в одночасье, они многим ли рискуют вот в сложившейся ситуации конфликта с органами?
Ну, вообще, если вы сидите на мешке с деньгами, вы, конечно, всегда рискуете. Это естественно. И на самом деле прецедент Полонского, он же совершенно не уникальный. И тут вот у нас сегодня, наверное, спора не получится, потому что мы вот в данном случае примерно, я подозреваю, соображаем одинаково. И строительный бизнес, он коррупционно емкий не только в России. Он даже в Европе, по некоторым данным, там до 50% там мафиозные инвестиции в этот бизнес строительный, не говоря уже о там странах третьего мира. Он везде такой, в общем-то, мутноватый. И у нас он такой мутноватый с давних пор, и я подозреваю, что и с делом Полонского он вот тоже в одночасье не очистится. Полонский просто очень экстравагантен. Его поймали там в одном полотенце, он там до этого совершил несколько таких, опять же, экстравагантных поступков, ну, из светской хроники, можно сказать, вот, если это света можно называть, только этим. А на самом деле прецедент, в общем, к стыду нашему достаточно рядовой. Человек быстро нажился, но, извините, миллион, первый миллион, вот как говорят, говорили еще американские миллионеры вот, прошлого, там, да. Прошлого, не спрашивайте у меня, как я нажил первый миллион, да? А тут человек в одночасье, в кавычках, заработал не миллион, а миллиард. Вот так вот. Не было, а потом стало.
Ну, не совсем так, конечно, по-русски, ну, реально строил, ну, реально возводил. Реально, да. Он реально заработал, в принципе, давайте. Но другое дело, как он заработал.
Вот я говорю, вот на школьных завтраках это нельзя сэкономить, да, это вот.
Нет, просто в какой-то момент у него его бизнес начал представлять такую пирамиду. То есть он явно где-то не успевал построить, он собирал деньги на один проект, на эти деньги достраивал что-то следующее, потом на другой проект собирал, опять вкладывал.
Так вот, почти 20 лет назад. Ну, 15 точно, с хвостиком в Мосгорсуде нынешняя председатель Мосгорсуда Егорова слушала дело тогдашнего главы московского строительства Ресина против меня, когда еще работал в «Правде», потому что я написал, что московский стройкомплекс представляет из себя по сути своей пирамиду, весь. Мы судились 2 дня, и в конце концов пришли к мировому соглашению.
Что они согласились, что московский строительный комплекс – это пирамида?
И вышел, после этого по мировому соглашению опять-таки вышло большое интервью с Ресиным под заголовком «Правда не ошибается». Понимаете, в чем дело? Ну, трудно опровергнуть то, что очевидно. Совершенно верно, особенно в те времена ничего построить в отсутствии дефицита бюджета, ничего построить на непирамидальной структуре было нельзя. Надо было изначально привлечь какие-то деньги, а потом строить. Иначе не получалось. Как привлекались эти деньги? Ну давайте скажем так по-честному. Не очень красиво. Не очень красиво. Это потом, когда бюджет Москвы сильно раздулся, стало можно выкачивать это все из бюджета. А поначалу-то не было.
Бюджет был бедный. Я не соглашусь с тобой, да, что дело уникальное, а привычное, будничное. Все-таки дело Полонского, оно в какой-то мере уникально в том смысле, что его начали искать. Его начали реально искать, и его вдруг арестовали, привезли. Хотя взять там того же там Пугачева, там вот этих банкиров, там их
уже, Бородина, да.
Там, да. Их даже не ищут. Их толком даже не ищут. А вот здесь Полонский.
Да, Полонский сам много сделал, чтобы его искали.
Полонский вообще стал заложником ситуации. Я думаю, главная проблема Полонского, главная причина всех его бед, как бы вот не звучало это парадоксально, это инициированное им уголовное дело в отношении Александра Лебедева. Ведь получилось так, что, прячась от визита в Останкинский районный суд, он вынужден был поручить своим адвокатам врать суду, что он находится в Камбодже под подпиской, хотя в то время он уже был в Израиле. Потом он продолжал там говорить, что он не может приехать в Москву, прийти в Останкинский суд. И всем своим видом показывал, что, ребята, кто вы такие? Вы пыль. Да. Что вот те же силовики, те же судейские, плевать я на вас хотел. И он просто разозлил этих силовиков, которые за него, в общем-то, посерьезно.
Ну, да, это замечательная фраза, которую он приписывает. У кого нет миллиарда, то те идут.
Нет. Даже вот эту фразу силовики ему, скорее всего, простили. А вот неуважение к суду, неуважение к силовикам. Ведь что мешало, если бы он в июне там объявился в Останкинском районном суде в качестве потерпевшего по делу Лебедева, если бы он тут же сходил там на допрос там к Олегу Сильченко, к следователю. Я думаю, он был бы под подпиской о невыезде и не ставил бы вопрос об его аресте, об его экстрадиции. Хотя тут, возможно, причина того, что он скрылся, может быть в том, что он, говоря на их языке, кинул не только там дольщиков, там, той же Кутузовской мили, там, и других строительных комплексов, жилищных комплексов. Может быть, причина в том, что он еще кинул более серьезных ребят, которые, в принципе, будут разбираться с ним не по закону, а по понятиям. И вот прячась от этих людей, привыкших разбираться по понятиям, он и загнал себя в такую ситуацию. Может быть, он, наоборот, как раз и хотел, чтобы к нему применили право, закон, и судили его по закону, а не по понятиям. Потому что по понятиям он бы утонул просто там где-нибудь. Там.
В Mirrox Group там не пацаны сидели, а там сидели
серьезные
пацанов,
серьезные пацаны.
Статусные люди. Да,
серьезные пацаны.
Настоящие пацаны.
Да, вот чем объяснять, что он так бросил открытый вызов всей российской системе, истеблишменту? Почему вот ему не хватило на это наглости?
Вот как раз складывается впечатление, что это его такой блок защиты от тех пацанов конкретных, которые могли с ним разобраться не по закону, а по понятиям. То есть, ну, просто взять головой там в унитаз утопить там, или отправить на дно морской... На корм рыбу.
Я соглашусь с тем, что, скорее всего, он страдает сейчас не из-за обязательств перед лохами, так сказать, как перед какими-то там людьми, которые принесли сравнительно небольшие деньги, а он страдает, конечно, из-за каких-то более серьезных обязательств. И вот тут мы опять подходим к системе, да, что это за государство, в котором...
Где одних можно кидать, а других кидать...
А других кидать нельзя.
Нежелательно, чревато.
Да.
И не судебным преследованием, не на армии, не тюрьмой, а тем, что просто бошку оторвут.
Скажут, что так и было. Еще странное обстоятельство, как ссора его с адвокатом Добровинским, тут тоже не все чисто, как вы считаете, Ира?
Да там не чисто вообще с момента появления Добровинского в этом деле. Ведь давайте называть вещи своими именами. При всем моем уважении к адвокату Добровинскому, он не адвокат. Он скорее так решал, человек, который решает проблемы, возникающие у других людей в судах, вообще. То есть он появился в деле Полонского, чтобы решить его проблемы. Но способ решения оказался очень своеобразный. Там... Почему, что Полонского еще дальше загнали?
Да, он доверенность использовал, по-моему, в своих целях генерально.
Ну, я бы не стал так говорить. Возможно, у Добровинского действительно были там какие-то цели, какие-то планы, но вот смог ли он их реализовать? Что-то я сильно сомневаюсь. Во всяком случае, я думаю, что оказались более серьезные, более пронырливые игроки, которые, мягко говоря, сделали... И Полонского, и Добровинского.
Ну да, есть адвокаты, которые знают закон, а есть адвокаты, которые знают судей. Но у нас, опять-таки, в нашей замечательной стране, замечательная судебная система, когда и от судьи-то не все зависит. Вот адвокат знает судью и знает, как к судье подойти и куда чего занести, а судье позвонили и сказали, будет так.
Ну, задача Добровинского это была решить проблему Полонского в Камбодже. То есть он сидел в тюрьме в Сиенквиле, надо было его оттуда вытаскивать, и в принципе с этой задачей, в общем-то, Добровинский справился.
Да, но при этом поссорился с замминистра внутренних дел Камбоджи.
Ну, это уже произошло вот буквально на прошлой неделе. А тогда, в начале апреля, когда Полонского выпустили под поручительство Алексея Чепа, это депутату Госдумы, в общем-то, получается, Добровинскому удалось поговорить с Чепой, удалось поговорить с людьми, решающими такие дела в Камбодже, и он свою задачу выполнил, в общем-то. Полонского освободили из тюрьмы, под подписку о невыезде. Но он взял и сбежал. Я разговаривал, кстати, с Алексеем Чепы, как раз вот в тот период, когда... И он просто был в такой вот... в недоумении. Таком, ну, это мягко сказано, в недоумении. Потому что, ну, как так? Я дал поручительство. А, в принципе, ни для кого не секрет, что премьер-министр Камбоджи и Алексей Чепа связывают, в общем-то, старые дружеские, я бы сказал так, приятельские отношения, в общем-то. И под поручительство приятеля премьер-министра Полонского освободили. Он взял и уехал. И тогда уже в апреле Чепа говорил мне, что это удар вообще по репутации всего депутатского корпуса, это удар по репутации России. Мы сейчас не сможем просто договариваться, чтобы кого-то где-то освобождали под наше поручительство, если все начнут поступать как Полонский.
Это, кстати, отдельный вопрос. Мы возвращаемся к личности экстравагантного миллиардера, да, вот он вот такой вот. Ну, действительно, ведет себя То ли он сознательно ведет себя так, чтобы его
типа,
признали
невменяемым.
А смысл?
Чтобы его признали неспособным.
Признание невменяемым – это психушка, при том без срока. Он может там 2 года сидеть, может 5 лет сидеть. Сейчас ему реально светит там 2-3 года.
Но самое неприятное, что не исключено, что он действительно такой. И вот мы и тут мы сталкиваемся с другой ситуацией. Что такое вообще миллиардер? Это человек, который располагает колоссальными ресурсами. Вот только что это не государственные ресурсы, а частные. Или как бы частные. Да, но это колоссальные ресурсы, но так уровня, если не министерства, то там, но госкомитета, вот по-старому. То есть это крупный хозяйственный руководитель. Очень крупный. И оказывается, очень крупным хозяйственным руководителем в этой системе, то может стать кто угодно. Человек, который бегает по джунглям в полотенце от полиции.
Не, ну, опять же, не надо утрировать. Он... Человека застали врасплох. Понятно, что у него не было возможности одеться там. И самое интересное, самое страшное для него, что его никто не предупредил, что будет захват.
Его много раз заставали врасплох.
Да. Давайте напомним нашим радиослушателям. Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Дело экс-миллиардера Полонского. Мы обсуждаем сегодня с Ираком Муртазиным и Анатолием Барановым. Продолжаем наш выпуск.
В видео и радиоэфире «Свободы». Каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что в нашей студии гости Ирек Муртазин и Анатолий Баранов обсуждают дело экс-миллиардера Полонского. Как вы считаете, Ирек, будет ли российское государство так же защищать, как, например, Виктора Бута или других вот высокопоставленных узников?
Нет, что значит защищать? В данном случае речь не идет о защите, в общем-то, Сергея Полонского. Речь идет о том, чтобы его быстрее сюда привезти. И речь идет о том, чтобы Сергей Юрьевич добрался до России живой и здоровый, чтобы он там не утонул где-нибудь по пути, не повесился на подтяжках, там еще что-то. Вот речь идет о его физическом выживании, да. Запас. А что касается Виктора Бута, то я вообще могу сказать, что Витю просто сдали. Ведь когда он сидел в Таиланде, его спокойно могли оттуда вытащить, но я считаю, что внешнеполитическое ведомство России вообще не прикладывало никаких усилий, чтобы Бута забрать из Таиланда и привезти в Россию.
В любом случае, это его... совершенно разные случаи.
И власти Соединенных Штатов Америки просто, ну не знаю, выкрыли. Будто из Таиланда.
Будто не обманывал дольщиков. Будто не строил пирамиды. Будто не
пользовался их своим поведением.
Это прямая противоположность. И будто как раз очень хотели бы вернуть на родину. И он бы, наверное, хотел бы вернуться, в отличие от Павла.
А почему же не помогли? Вот Ирек говорит, не помогли.
Ну, Ирек сказал, что
я думаю, что скорее всего, не думали, что ситуация зайдет так далеко. То есть они не предполагали, что Соединенные Штаты Америки могут просто приехать и забрать. То есть там судебных перспектив в Таиланде не было никаких, в общем-то.
Он также может теперь сдать своих покровителей, как и Полонский. Будут, когда ему дали 25 лет.
Да кого? Каких своих покровителей?
Он же не мог один такой бизнес держать.
Прошу прощения, все сделки в этой сфере... они легальные, проходят с визой главы государства в любой стране. Кого сдаст может? Путина?
Нет, Бут был перевозчиком, в общем-то. И...
В любом случае, это...
Вообще, Бут в Соединенных Штатах, он такой жертва такой пропагандистской кампании. Его, в принципе, приговор ему... был вынесен на основе фильма «Оружейный барон». Вот, в принципе, все присяжные не скрывают, что они видели этот фильм, да, что фильм оказал на них там сильное воздействие. То есть не материалы дела там больше интересовали, а то есть была создана репутация, прежде всего, вот этим фильмом, плюс еще публикации какие-то. И вот за то, что прототип фильма «Оружейный барон» Виктор Бут, он за это получил 25 лет.
Так что разница?
Не понимает, что сейчас в кассационной, апелляционной инстанции там бесполезно что-то обжаловать, он поэтому отозвал буквально на днях свою, значит, кассационную жалобу. И следующий шаг, скорее всего, будет как раз прощение инициативы ходатайства российской стороны о том, чтобы перевести его, отбывать наказание на территории Российской Федерации.
Да, да, это не апельсины и не колготки, понимаете, на самом деле, как вот в кино, нельзя тырить, вот так вот запросто стырить вооружение, военную технику и продать ее там где-то там из-под пола, ну нельзя.
Нет, зачем? Если бы там речь шла там про 2-3 ПМ,
там... Ну, там речь шла не о 2-3 ПМ.
Или про партию рогаток, короче, тогда
да. Это серьезный вопрос.
Ну, тут когда речь там про ПЗРК, там, которые делают на заводах, там, не в гаражах, там где-то кустарщики.
Совершенно верно.
Это серийное производство заводское, то есть...
А вы знали, что у нас в Камбодже такие теплые отношения, что сразу они выйдут
за борт? Да я вообще даже не знал, где это. Камбоджа находится, то есть слышал там Полпо, там это, вот когда Полонский там оказался и начал как бы изучать ситуацию, Полонский стал интересен это года 3 назад, мне еще до того, как было возбуждено уголовное дело, еще до того, как он там сбежал в Камбоджу, там оказался. И вот когда Полонский оказался в тюрьме Сиенквиля, я начал интересоваться, и вдруг выясняется, что, оказывается, это общество российско-камбоджийской дружбы, межпарламентская группа там Россия и Камбоджа, она очень серьезная организация, ну, серьезные дела делает, в общем-то, и что есть целый депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия», в общем-то, человек не бедный, который дружит с премьер-министром Камбоджи.
Ну, начнем с того, что связь тогда у них. Помните в детстве фильм, да, будьте или как это, будьте готовы, ваше высочество, помните? Да. Прототип это принц Сианук. На самом деле, это принц Сианук. И вот Сианук Вилли это.
Нет, ты знаешь, что у России такие, в общем-то, теплые отношения с Камбоджей. Было удивительно, что столько месяцев не могли решить вопрос с освобождением Полонского под залог. Но тут, опять же, вот, честно говоря, у меня складывалось впечатление, что он не хочет выходить из камбоджийской тюрьмы. То есть ему там было комфортно, удобно. Он там заказал там кондиционер.
Холодильник купил, да.
Холодильник купил.
По крайней мере, ему там было безопасно.
Ему там было безопасно. Поэтому вот эти выходки там с киданием там всего и вся там...
В море.
Нет, когда человек приходит, привозит на суд, где решается вопрос о его освобождении, он там что-то не посылает там на три буквы судью, там начинает хамить и кричать, кто-то такой, иди у нас.
Да, какой-то пожар в тюрьме.
Да, устраивает. Все это...
Может быть, ему хотелось там остаться хоть тушкой, хоть чучелом.
Лично у меня складывалось впечатление, что он очень хотел остаться в камбоджийской тюрьме.
Принял же гражданство.
Хотел принять.
Или, по крайней мере, собирался.
И вдруг его выгоняют. И он понял, что, оставаясь в Камбодже... Он не в безопасности. Да, можно сколько угодно окружить себя там охраной, но эта охрана такая же продажная, ее могут перекупить.
Тем более в Камбодже недорого.
Да, он искал по всему миру уголок, что ли, укромный, в Израиле поэтому приехал.
Ну, думал, в Израиле вот не дали ему очень захотели. А это, кстати, тоже большая проблема. Не только проблема Полонского. На самом деле все люди думают, что можно убежать и там спрятаться. Пожалуйста, Долматова фактически убили в тюрьме в Роттердаме. Развожаева прямо из офиса комиссара по делам беженцев вывезли сюда в скотчем замотанного из Киева и так далее. Примеров много. Поэтому...
Но Полонского же не привозили?
Привезут. Вот везут.
Нет, в багажнике машины, его никто не вывозил.
Ну, я подозреваю, что он этого опасался.
Из Израиля, кстати, никого пока не выкрали, кроме Мордехая Ванунова в Израиле, вывезли из Италии.
Ну, вот, видимо, отношения России с Израилем накладываются.
Ну, возможно, Полонского было опасение, что он может быть стать первым.
Первым? Нет, Израиль его просто не принял, все. Хотя по закону, кстати говоря, как может? Если он может доказать, что он еврей, то Израиль его обязан принять.
Он не смог доказать, да. Не смог, по-моему.
Вот не смог доказать. Вот недостаточно еврей оказался.
Ездил. Обязательно надо было сделать.
А недействительное, неправильное. Эти прецеденты, вот эти прецеденты, когда люди делают здесь обрезание, приезжают в Израиль и приходят второй раз.
Оно, как неправильное, да?
Это шутка. А так,
то есть обрезание должно быть правильное.
А как же? Кто попало на рынке там на Черкизовском там сделают.
Как вы считаете, вот это дело его конфликт с Александром Лебедевым, они настроили против Полонского вообще российское общество? Что явно было заказное.
Во-первых, надо думать с самого начала вот этого. Вот эта история, конфликт Лебедева с Полонским, он очень был похож на конфликт Зидана с Мацерати. Ведь, в принципе, Зидан, который дал в морду
Мацерати, да.
Он стал национальным героем Франции. В принципе, ну, за дело, за оскорбление там женщины, матери, в принципе, правильно поступило. Зидану в итоге памятник поставили во Франции. Здесь, я думаю, Лебедев... Тоже вот поступок Лебедева в общественном сознании, он воспринимался как... Ну, я ж помню, какие там письма приходили на сайт «Новый», что Лебедев осуществил мечту миллионов. То есть, ну, насчет миллионов, может быть, это перебор, но, во всяком случае, любой из обманутых дольщиков с удовольствием подошел бы к Полонскому и дал бы ему, мягко говоря, его пукленько личико. А тут Лебедев, в принципе, ведь и не бил Полонского. Там жертвой вообще вот этой ситуации, произошедшей в студии программы НТВшники, ну, стали штаны Полонского. Вот самая большая жертва – это порванные джинсы...
Материальный ущерб.
Полонского. Но ведь, ну, где гарантия, что этот разрыв не произошел из-за излишнего там мышечного напряжения, в общем-то, седалищных нервов? Ну, человек испугался, там, напрягся. Вот и...
Сильно испугался.
А чего это испугался?
Это был случай, когда впервые в своей жизни я одобрил поступок российского олигарха. Это вот эмоциональная жизнь. Потому что мне...
А ведь дальше произошло... Вот то, что называется так, Полонского использовали...
Да, вот я говорю, он некрасивую роль сыграл. Да,
Полонского деле, использовали, да, для сведения счетов с Лебедевым. То есть это дело должно было рассматриваться там в мировом суде. Все, это дело частного обвинения.
В Лондоне пытался...
Но тут начали шить хулиганку, оказывается. Притом по мотивам политической ненависти. Там. Это вообще полный бред. Я вот был на процессе в отношении Александра Лебедева, и вообще было ощущение полное такое водевиля. Там свидетели обвинения, это люди, которые смотрели по телевизору программу там. Хотя была куча людей, которые непосредственно принимали участие в зале. Зачем надо было искать? И тут у Резника, адвоката Лебедева, была возможность просто затянуть этот процесс. Раз вы пригласили зрителей, давайте мы пригласим зрителей. И вот сейчас пришло бы там несколько тысяч свидетелей, которые тоже видели программу. А по уголовно-процессуальному кодексу, если свидетель прибыл в здание суда, суд не имеет права отказать в его допросе. Этот допрос можно было протянуть до 12 сентября, и тогда это дело было бы закрыто по сроку давности. Но Лебедев не стал пользоваться вот этой лазейкой, этой возможностью затягивать процесс, и честно заработал там свои... 150 часов,
ну, в данном случае я даже не знаю, это, наверное, для него даже скорее в плюсы, это точно не репутационная потеря, ну, что поделать. Но ситуация такая вот, с другой стороны, уже она неоднозначная, потому что теперь уже Полонский такой пострадавший весь, уже теперь неудобно глумиться над узником, да, тоже нехорошо.
Да, ну, процесс Лебедева, он имеет ярко такую выраженную... политическую окраску. А процесс над Полонским, если он начнется, там никакой политики нет.
Там чистое воровство. Кстати, какая там политическая ненависть у Лебедева к Полонскому? Расскажите мне о политических взглядах Полонского. Я не понимаю.
А вот как раз Следственный комитет там по поручению Бастрыкина на полном серьезе там наклепал там сколько-то томов уголовного дела, где на полном серьезе доказывали, что это хулиганство по мотивам политической ненависти. И даже целый там профессор Комков такой прилетел из Праги доказать, что я использую методы, значит, научные методы, свои глаза и уши, пришел к выводу, что там была чистейшая политическая ненависть.
Ну,
Комков, и там Резник гонял этого Комкова, говорил: молчите, Комков, вы заврались, Комков, вы несете бред, Комков.
Ну, не совсем так, Комковчик тоже своеобразно, с очень своеобразным юмором, да, выдвижение Путина на Нобелевскую, после чего пришлось уже Кобзону там с компанией снова его, чтобы уж совсем не... Он молодец.
Нет, ну...
Молодец.
Ну...
Но в этой ситуации тут...
Ну, Комков сделал экспертизу, короче, потом оказалось, что его никто не просил эту экспертизу сделать. Как бы, нет, вообще-то экспертиза должна быть назначена следователем.
Ну, да,
а он это сделал, там, его пытались легализовать, уже пригласили на допрос в качестве свидетеля, там, в качестве специалиста. И он начал сыпать там своими регалиями, что я профессор там Сан-Марино, там какого-то там доктор там каких-то около научных наук.
Самое страшное, что вот ситуация-то, она на самом деле принципиально серьезная, но она может свалиться в фарс и светскую хронику, что не хотелось бы. Может свалиться вообще в какой-то дикий криминал. Вот не дай бог, сейчас с Полонским что-то случится. И нам уже как-то вот будет совсем неловко.
Не, да? Поэтому мы должны бить в колокола и требовать, чтобы посольство России в Камбодже
взял его под свою опеку,
чтобы, не дай бог, с ним что-нибудь случится.
Потому что вопрос
Сережа должен быть в безопасности. Его должны доставить в Россию, и здесь должен быть суд. И самое интересное, я не уверен, что там приговор должен быть там суровым, там 10 лет там каторги. Тут вообще вполне возможно, что это может быть штраф и компенсация ущерба всем.
Да, вот я хотел спросить, он может расплатиться за собственность этого Меракса Групп?
А никто не знает. Насколько его обобрали вот эти окружения, которое вокруг него крутилось последний
никто
год.
Не знает точно, что такое собственность Меракс Групп. Это же любая крупная современная собственность, она довольно запутанная. Вот можно сказать, что это вот там моя машина, мой компьютер, мой стол.
И все.
А дальше, а вот моя Меракс Групп, а там куча всего может быть. А может вообще ничего не быть на самом деле.
Поэтому непонятно, сможет он там рассчитаться или нет. Но в любом случае, я считаю, что Полонского не надо отправлять, по большому счету, там, в колонию там, на 10, там, 15, даже на год-два. В принципе, вообще сторонник того, чтобы за экономические преступления...
За хозяйственное преступление,
за экономические преступления должно быть какое-то наказание, как штраф и ограничение там в правах на какой-то срок.
Хотя, с другой стороны, если есть... Тут есть другой момент. Если есть воровство у дольщиков, то есть вот если человек реально собрал деньги с людей, там 5,7 миллиарда рублей, из которых 2,5 вложил в строительство, а почти 3 вложил куда-то, не знаю. Вот, понимаете, вот это другое дело, это же не хозяйственное преступление, это у людей украл. Тогда да, тогда другое дело.
Ну, от того, что его сейчас отправить на 5 лет в колонию, эти деньги все равно не вернутся.
Но, по крайней мере, если они вообще никогда не вернутся. У меня такое чувство, что вот каким-то крутым пацанам что-то, конечно, они там себе вернут. А вот к рядовым дольщикам, скорее всего, ничего не вернется, как это было раньше. Или вернется сильно
облегченным. С большим дисконтом.
Да. Вот. И, в принципе, наверное, за это надо сажать. Вот именно за это, а не за то, что человек нарушил там какие-то статьи каких-то кодексов. Вот за это надо. Если есть преступление перед людьми. Вот мне так кажется.
Да, как по-вашему, послужит ли это урок Полонского примером для других беглых оппонентов власти из числа бизнесменов?
Ну, это пример только того, что если ты в бегах, не высовывайся, не показывайся.
Да,
прячься тщательно.
Да, игра в прятки должна быть профессиональной.
Что Камбоджа – это не та страна, где можно спрятаться.
А так, что воровать, что ли, перестанут? Вот нет. Людей обманывать перестанут? Нет. Пирамиды строить перестанут? Нет. Может, капитализм кончится? Тоже нет, навряд ли.
Пирамиды перестанут строить, когда люди перестанут носить деньги в эти пирамиды.
Это когда рак на горе свистнет, называется.
Почему рак на горе свистнет? Это когда будут четкие правила игры, когда будет реальное просвещение там людей, да, экономическое, когда будет... Человек будет знать, если он пошел отнес деньги в строительную компанию, у которой есть государственная лицензия, у которой есть разрешение на строительство, что если эта компания разорится, то это, за долги этой компании будет отвечать государство, тогда не будет таких, в общем-то, вещей. Ведь,
смотрите, тогда это будет той же уже не пирамида.
Нет, стоп.
Это уже не пирамида.
Взять тот же банковский сектор, ведь там есть АСВ, да, агентство страхования вкладов. То есть любой вклад до 700 тысяч рублей, он защищен, застрахован, в общем-то, он защищен.
Правильно. Независимо от того... А 750? Вот тут возникает вопрос.
А нефиг?
Накапливать.
Больше надо вкладывать в реальный сектор экономики.
Если мы говорим...
Покупать Лада Приоры, покупать там...
А разве можно купить за 700 тысяч рублей квартиру? Нельзя. А, значит, если мы говорим о дольщиках, о страховании вкладов дольщиков, то уже это не 700 тысяч, это уже миллионные какие-то вклады. Тут уже все вот так вот оно... А есть ли деньги у государства, когда только что Путин уже заявил, что и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций уже больше жилье компенсировать не будет, не будут, а будет система обязательного страхования. Вернее, не обязательного, а система страхования.
Да. Вообще, вот ситуация с Полонским, она еще чем интересна. Я вот так просто сел на досуге, посчитал объем... сумма денег, которые люди отнесли к Полонскому, потом те люди, которые пытаются их вернуть, бьются там, и получилось, что где-то на 1,5 миллиарда. А ведь из Кутузовской мили пропало около 3 миллиардов. То есть получается, люди, которые вложили туда вот эти 1,5 миллиарда, сейчас оставшиеся, они даже не заикаются, они где-то ниже травы, тише воды сидят, потому что, давайте называть вещи своими именами. Полонский не строил бюджетное жилье, там не строил жилье эконом-класса, он строил очень дорогие квартиры, там меньше миллиона там долларов за квартиру практически нет. И по моим прикидкам, там процентов 30-40 жильцов, это, в принципе, дольщики, купившие эти квартиры на так называемые коррупционные доходы.
Да, они не хотят.
Вот. И они не будут светиться, они не будут там, что они будут предпринимать там свои какие-то рычаги воздействия, чтобы его квартиру все-таки
построили,
сдали в эксплуатацию. Ведь взять знаменитого там комиссара движения.
Наш Якименко, да.
Вася Якименко, он же тоже один из дольщиков Полонского.
Кинули его, да?
Нет, его кинули первоначально, но ведь все-таки дом, где он купил квартиру, достроили.
Не знал, я пересмотрел уже отношения к Полонскому с этой информацией.
Нет, но сам
ему достроили.
Дом Якименко достроили, и он там справил новоселье, пока.
Вот пока-то. Пока
нет документов. Витрины есть у каждой пирамиды. Водят же, показывают, что вот люди живут.
И вот я разговаривал, допустим, со следователем Сильченко, и он такой удивляется. А что это, говорит, прицепили все к Кутузовской мили? Есть еще несколько проектов, где есть более интересные персонажи, которых кинул там Полонский. Например, такой известный хоккеист Малкин. К примеру, вот он купил квартиру, а там даже котлована нет еще до сих пор.
Конечно,
может быть, просто для Малкина там лишние там 2-3 миллиона, это вообще
это
не...
Это вообще-то к вопросу, да, вот эта вот система меня тоже всегда удивляла, когда люди вывешивают в интернете картинку, вот дом, вы можете купить квартиру, на самом деле там ничего на этом месте нет, и люди рассчитывают, видимо, на то, что человек посмотрит по интернету и как в интернет-магазине купит квартиру. Как такое может быть, чтобы человек, это же не джинсы купить, не ботинки. Все-таки квартира, да, серьезное вложение. Так вот, да, действительно, 2-3 миллиона, так это перевел и даже не посмотрел, куда. Это интересно.
Как куда?
Куда?
По Москвам, которые строят башню Федерации.
Конечно.
Нет, взять тоже башню Федерации, там же есть куча таких покупателей серьезных, там вложивших серьезные деньги, а теперь выясняется, что просто дальше там не будет достроено. Я, например, знаю, что, так говорит, из источников заслуживающих доверия, что там целый этаж купил президент Казахстана, там Нурсултан Абишевич Назарбаев. А этого...
Не будет,
этажа этого не будет, да.
Зачем? Он в другом месте этаж купил, на Москвельмовской.
Тоже из источников.
Да, Полонский же выступал в эфирах у Соловьева, я помню, в поединке был. То есть он был публичной фигурой.
Публичной, конечно. Человек, у которого есть крупное состояние, он редко остается в тени. Ну, если же совсем какой-то там хитрый.
Именно поэтому люди несли ему деньги.
Вот Солидный человек.
У Соловьева в программе выступает. Конечно, опять же. Ну, как уж вот не доверять такому, раз уж у Соловьева в программе.
Ну, конечно.
Это же вообще...
Ну, просто так, на центральное телевидение, кого попал. Ну,
жулика, ну, однозначно. Нет, это еще на НТВ могут попасть какие-то там проходимцы. Там.
Я.
А вот чтобы к Соловьеву в программу, это уж специально отобранный.
Нет, ну вот об этом речь. То есть на самом деле...
Полонский был такой серьезный программист.
Чем хорош Полонский и люди подобные ему? Вот куда ни потяни, вот куда ни... С какой стороны ни посмотри, обязательно упираешься в что-то такое глубокое, системное, какой-то системный дефект, крупный, который больше, чем Полонский, этот дефект. Дефекты, причем система настолько дефективная, что, опять же, куда внимательно не посмотри, везде что-то увидишь такое вот нехорошее, скажем так. В этом плане, конечно, президент Полонского, он хорош. Он хорош, потому что он красочен, ярок, и это дает людям возможность задуматься и о том, кто строит, а куда несем деньги, а кто рекламирует это, а кто стоит за этим. Это, почему такое возможно?
Еще может прийти к тому, что у нас люди вообще перестанут вкладывать деньги в долевое строительство, точнее, в дома, которые еще не начали строить.
Честно говоря, я сейчас уже удивляюсь, глядя на людей, которые вкладывают деньги в долевое строительство. Дому, гаражей. Сегодня, вот сюда ехал, проезжал мимо места, где довольно долго, несколько лет, висела вывеска, что здесь строится, и деньги собирали, здесь строится вот этот гараж по Лужковскому. А сейчас там
народный,
же строится, да, офисный центр.
Народный гараж.
Вот, да. Вот сейчас никакой, вот на этом месте уже только что проезжал, сегодня, уже офисный центр. А народ остался гараж... без гаража.
Нет, почему? Может, гараж построили, может, они там остались. Минус третий этаж. Там. Наоборот, вот глубокая конспирация. Хорошо, гараж совмещен с бомбоубежищем. Вдруг война с Китаем начнется.
А если поглубже прокопать, можно в Америку приехать.
Ну, как вы считаете, появится ли еще на российском бизнес-горизонте подобные экзотические фигуры?
Конечно.
Колоритные, как
Сибирь? Конечно.
Нет, такие экзотические, как Полонский, уже теперь вряд ли появятся.
Я подозреваю, что да.
Нет, потому что дело Полонского – это урок такой. Если ты что-то спер, избежал, лучше затаиться, не высовываться. Вот взять компаньона Полонского по, будем так говорить, обману там вкладчиков банка Пушкина, Алякина, его ж не видно, не слышно. Все, вот банк разорился там.
А он в России вообще?
Говорят, что нет. Ну, и непонятно где, вроде бы ищут человека, вроде не ищут. И я не думаю, что Алякин будет сильно высовываться, будет сильно эпатировать там публику, вести там...
В интернет выкладывать свои ролики, да.
Да, я не думаю, что он будет это делать. Ведь, ну, нет людей, находящихся там за пределами России, которые проявляют такую вот бурную активность в благосфере, там, в Твиттере, в живом журнале.
Как... Анатолий Павлович считает, что появятся такие еще.
Дело, да, в том, что все-таки имеет место кризис. Причем такой мощный, системный кризис всей нынешней сложившейся, ну, условно, там, капиталистической системы. Она уже, видимо, на выходе из этого кризиса станет какой-то другой, прежней уже не будет, но дело не в этом. Вот кризис – это всегда размывание каких-то основ, и, безусловно, это питательная среда для авантюрных проектов. Вот в застое, в стагнации авантюрные проекты встречаются гораздо реже, чем вот в такой вот рыхлой ситуации. Поэтому я думаю, что будут. Обязательно будут.
Нет. Проекты авантюрные будут, а вот модель поведения, подобная модели поведения Полонского,
кто
вот
знает,
теперь
может
уже
быть,
вряд ли.
Может быть, еще кто-то еще и прикольный.
Да ладно, ну куда прикольный уже, это, по-моему, уже все, он такой генералиссимус прикольный.
Ну, как сказать, мы удивлялись несколько лет назад художнику Комару, который голый скакал на веревке.
Нет,
на Красной площади. А на днях уже человек голый мошонку прибил.
Ой, ну, больных людей...
Так я не об этом. Нет предела совершенству. А завтра кто-нибудь сам себя съест.
назад.
Еще что-нибудь будет. Серьезно.
Нет, ну это уже
это,
нет.
То же самое и здесь. Нет предела человеческой фантазии, и, повторяю, вот эта вот разлагающаяся система, она является питательной средой для проявления далеко не самых лучших каких-то качеств.
Я думаю, что сейчас в условиях вот этого разложения системы будут давать сейчас другие примеры, других героев, как, например, судью Республиканского суда Чечни, это Вахид Абубакирова, который пошел наперекор там системе, когда отказался выполнять, так говорить, приказ замминистра МВД, который спустил ему, что надо вынести такой-то приговор. Я думаю, сейчас система будет давать такие примеры, когда уже судьи отказываются подчиняться силовикам, отказываются узаконивать там фальсификации следствия. Я думаю, что пример этого судьи Абубакирова может быть заразительный для других регионов России, для других областных и районных судов. Если, конечно, удастся сохранить ему жизнь. Если завтра кадыровские там боевики просто не прихлопнут этого отчаянно смелого судью.
Вот это не Полонский, это немного смешно, да, вот история с судьей, это же не смешно, мы говорили до эфира об этом. И вот как раз как к прецеденту такого судьи-то отнесутся куда серьезнее. Это уж несомненно. Это серьезные вопросы, к нему отнесутся по-серьезному. Хотя, безусловно, разлагающая система дает обязательно возможность проявиться и не только плохим, не только скверным, но и лучшим качеством тоже. Но к сожалению, одно это комедия, а другое это все-таки драма или даже трагедия была. К сожалению, так. Подмостки большие, на них будут играться разные спектакли, и, к сожалению, и трагические.
Нет, ну ведь вот вообще первооснова, что ли, всего и вся, первооснова вот этих вот того, что появился, что ли, феномен Полонского, это вот никудышная судебная система. Абсолютно. Это деградация судебной системы. Ведь был уже там полтора года назад, когда Полонский там оскорбил, угрожал сотрудника полиции, угрожал сотрудника полиции, оскорблял там их, и вдруг это дело заканчивается ничем. А если бы тогда дали бы ему там штраф какой-то, или там пару лет условного срока за оскорбление?
Может, его бы отрезвил бы это. А
вот в том-то и дело. Тогда, может быть, он сейчас не бегал бы и не смешил бы весь мир. Но вот судебно-правоохранительная система тогда показала свою а. коррупционность, б. никудышность, и в итоге загнала Полонского вот в ту ситуацию, в которой он оказался сегодня. И сегодня без очищения, что ли, судебной системы, без переформатирования вот этой судебной системы, никакие подвижки вперед просто невозможны. И, честно говоря, меня вот этот поступок судьи Верховного суда Чечни, он порадовал. Где-где, но в Чечне ожидать вот такой отчаянной смелости, в общем-то, такого вот решительного сопротивления силовикам, никак нельзя было ждать. Я думал, может, это произойдет где-нибудь там в Ярославле, в Вологде.
Но тут есть другой нюанс. Судебная система – это уже как бы конец цепочки. Есть правоохранительная система. Например,
ничего не могла бы сделать эта правоохранительная система, если бы у них судьи не были бы, что называется, под колпаком.
А судьи под колпаком у правоохранительной системы. Вот. Что, мы не знаем примеров, когда правоохранительная система буквально шантажирует судей? Держит их там за...
То есть, а были бы независимые суды...
Система, и... Так ведь была же, были же отделы борьбы с хищениями социалистической собственности, ОБХСС. Потом, уже в новой системе, ведь появились управления по борьбе с экономическими преступлениями, с организованной преступностью, а потом, помните, что случилось?
Закрыли.
Их закрыли, и из них сделали центры по борьбе с экстремизмом. Они теперь пацанов на площади. Конечно.
Это же проще взять, разогнать там.
А экономических преступлений и организованной преступности у нас как бы теперь и нет. То есть они, может быть, где-то и есть, но они никак не зафиксированы.
С ними некому бороться.
Некому бороться, да.
За ними даже присмотреть некому. Присмотреть просто. Вот как, вот как ситуация с Павловским.
Присмотреть за ними есть кому, короче, когда.
Как вашу в компетенцию какого суда попадет дело Полонского, когда его экстрадируют в Россию?
Статья 47 Конституции Российской Федерации. По месту жительства.
По месту жительства. Нет, здравствуйте. По месту совершения вообще-то.
Либо по месту совершения преступления.
По месту совершения преступления это басманный.
Или Басманный, или для него могут сделать исключение. Мосгорсуд существует.
Нет, да не тянет там Мосгорсуд. Вы что ж, это...
Это после апелляции.
А это что там след... Нет, иногда первой инстанции бывает Московский.
Нет, исключено. В данном случае это районный суд. То есть или Басманный, или Тверской.
По месту совершения или по месту жительства. Он, кстати, может ходатайствовать по месту жительства.
Башня Федерации где у нас находится?
Это какой суд? Вот у него... Дело в том, что у него... А Кутузовская миля в одном месте, башня Федерации в другом, поэтому может быть вот Московский городской. Угу. По всему городу. Может быть. Но это не бессмысленно.
А может это дело быть судом присяжных?
Исключено.
Нет.
Суд присяжных – это только те преступления, по которым там предусмотрено наказание больше 15 лет, по-моему.
Да-да, там, а там вряд ли присяжные.
Вот. Нет, суда присяжных там городской не будет, там будет, нет, там будет единолично какой-то судья, ну, возможно, судья Мосгорсуда, если будет первую инстанцию рассматривать.
А прописка где у него, я не знаю.
Да, это не так.
Нет, может ходатайствовать по 47-й.
Может, ну, ходатайствовать, ну, все что угодно может ходатайствовать. Он сейчас ходатайствовал... Заключение досудебного соглашения, но уже отказывается.
Я с ним прописка все равно другие, еще интереснее.
Как вы считаете, в каком случае он сдаст своих покровителей вот еще до суда?
Все зависит от того, как с ним будут разговаривать уже те структуры, которые заинтересованы вывести этих покровителей на чистую воду. Ведь судя по количеству... Вот мой коллега Юлия Полухина, она проводила расследование, выяснила, что в жилищных комплексах, которые строил Полонский, получали квартиры очень много людей, занимающих очень серьезные посты в прокурорских структурах.
А бесплатно, что ли?
Ну, нет, ну там какие-то деньги. Ну, не за такие там бешеные, думаю, за символически. Плюс там генпрокуратура покупала там целевым образом квартиры для своих сотрудников. В общем-то, это тоже факт общей известный. У меня есть сильное подозрение, что крышевали Полонского люди из генпрокуратуры. И сегодня у того же Следственного комитета, у того же МВД есть серьезный зуб на генпрокуратуру, который фактически развалила игорное дело. И они могут, в общем-то, потрясти Полонского, чтобы он дал показания на своих покровителей. Дальше опять начнется торг. Там уже того же Следственного комитета и МВД с прокурорскими. Ребята, мы не трогаем тех, кто крышевал Полонского, но все-таки дайте нам дело чести, игорное дело довести до конца. Ну, как так? Шумели на всю страну, там президенту доложили. Все газеты, все телекомпании об этом говорили, газеты писали. И все это закончилось пшиком.
Что за дела? Печальнее. Может быть, гораздо печальнее. Будут претензии выставлены, только не насчет чести. А вот давайте все решим вот такой суммы, а другие... Нет, давайте такую.
Нет, ну,
бывает
там,
такое?
Там, я не думаю, что речь про суммы уже идет. Потому
или
что
про какие-то важные
есть,
объекты.
Ну, внутриэлитный конфликт там, того же Бастрыкина там, с Чайкой.
Есть.
Он имеет место быть. И, в принципе, вот это игорное дело, да, там дело о крышевании подмосковных казино прокурорскими работниками, оно, в общем-то, показало, что прокурорские в данной конкретной истории оказались сильнее. Они же щелкнули там по носу Бастрыкину, показали, парень, ты кто такой, ты на кого наехал? Типа,
всех выпустили,
не угомонись, всех выпустили, все на свободе, в общем-то. Перспектив судебных у этого дела практически никаких. На сегодняшний день. И вероятность того, что Полонского захотят сейчас использовать вот в этой борьбе с прокуратурой, она очень велика.
Да, он может стать разменной фигурой в этой игре.
И получит условный срок года 3, 4, 5.
Возможно. Может пойти на сделку со следствием, как вы считаете, Анатолий?
Да, может, в этой ситуации может быть все что угодно. Может быть и не быть формально оформленной никакой сделки. Сделка со следствием формально оформляется. Может быть, все как-то гораздо более просто,
он же
по-пацански.
Из Камбоджи там писал письма, предлагал, ребята, давайте, дайте мне сделку со следствием. Я готов пойти на сделку со следствием. Только измените мне меру пресечения.
То есть сделка его... со следствием предполагается, mm-hmm. что мелкая сушка сдает более крупную рыбу.
Да.
А надо это кому-то. А тут что Аполлонский предложил.
А надо это кому-то, чтобы Аполлонский сдал, там, я не знаю, министра или там человека к нему приравненного, там, в погонах генерал-полковника.
Посмотрим, да. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что дело экс-миллиардера Сергея Аполлонского и репутацию российского бизнеса мы обсудили с обозревателем «Новой газеты» Ираком Муртазиным и редактором сайта «Форума МСКРУ» Анатолием Барановым. Они были в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.